Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Интеллигенция, интеллектуалы, образованный класс. Трансформация понятий в России. Повтор программы 2008 года. Социолог и философ Лев Гудков, на тот момент директор аналитического Левада-центра. Психолог Сергей Николупов. Александр Дмитриев, филолог, критик, зав. Отделом журнала «Новое литературное обозрение». Работает в Германии с мая этого года. Экономист и публицист Ирина Ясина. Поэт и публицист Татьяна Щербина. Главный редактор издательства «Адмаргином» Александр Иванов. Ныне занимает патриотические позиции. И социолог Борис Кагарлицкий, профессор высшей школы экономики, в мае объявлен иностранным агентом.
Энциклопедия дает такое определение интеллигенции от латинского «понимающий», «мыслящий», «разумный». Это общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием и распространением культуры. Понятию интеллигенции придают нередко и моральный смысл, считая ее воплощением высокой нравственности и демократизма. На Западе более распространен термин «интеллектуалы». Некоторые исследователи ставят знак равенства между понятиями «интеллигенция», «интеллектуалы» и «элита». Кем вы себя сами считаете? К какому классу или, как мы сказали бы в старые времена, прослойке вы себя относите? Лев Гудков?
Ну, интеллектуал, поскольку это профессиональное занятие, требующее определенной квалификации. И в этом качестве выступаю на рынок и предлагаю некоторые профессиональные знания.
Лев Гудков, Сергей Николопов.
Ничего другого не могу добавить, как тоже и давно уже считал себя интеллектуалом, но никак не интеллигентом.
Спасибо. Сергей Николаевич, Ирина Ясина.
Знаете, я как раз как-то себя отождествляю практически с тем определением из энциклопедии, которое, Лен, вы зачитали, и мне кажется, что я вот интеллигентка, может быть, даже гнилая. В меньшей степени интеллектуал, поскольку тут вот моральные нормы, они тоже очень весомы у меня.
Ирина Ясина, спасибо. Борис Кагарлицкий.
Ну, знаете, назови хоть горшком, только в печь не ставь. В этих категориях никак себя не идентифицирую. Лет 20 назад, наверное, в молодости называл бы себя интеллигентом. Но с тех пор исчезло такое понятие, как советская интеллигенция, к которой мы принадлежали. Потому, наверное, просто сам по себе. Человек сам по себе.
Борис Кагарлицкий, Александр Дмитриев.
Наверное, профессионал, но интеллектуалом себя назвать не готов, поскольку тут очень важна составляющая политическая и социальная, а с этим, мне кажется, в современной России есть довольно большие проблемы. Поэтому спасибо. Человек, который работает с буквами текстов и с головами студентов, реже.
Александр Дмитриев, спасибо. Татьяна Щербина.
Можете считать меня маньяком, что о чем бы ни шла речь, я всегда привожу в пример Францию. Но вот там определения, на мой взгляд, более адекватные. То, что у нас называют интеллигент, это une personne cultivée, то есть человек окультуренный. В сегодняшнем смысле слова интеллигент, наверное, вот это вот самый une personne cultivée. А советский интеллигент, это, конечно, вымирающее, так сказать, потом есть артист, то есть художник, есть интеллектуаль, интеллектуал, это тоже разделяется, это разные в этом смысле вещи. Есть petit bourgeois esprit в основном, то есть сознание мелкобуржуазное, когда человек живет ценностями мелкобуржуазными, есть крупная буржуазия, да, и есть аристократия. Это более какое-то адекватное разделение, мне кажется. И я нечто среднее между художником и интеллектуалом. Ну, скажем, я скорее художник, но интеллектуальной направленности.
Спасибо, Татьяна Щербина. Александр Иванов.
Дело в том, что интеллигенция ты предполагал какую-то очевидную институциональность жизни, которая была какое-то время назад. Она выражалась не только в каких-то институциях социальных, но и даже в форме одежды, там, в выражении лица там, и так далее. Конечно, все это куда-то делось, и в этом смысле мы, я, по крайней мере, точно интеллигент Растрига, в смысле еще вот полубогемного такого межеумочного статуса современного человека умственного труда в России. Если он не задействован в госструктурах, то он особо никому так сильно не нужен. Он скорее предоставлен сам себе, что, на мой взгляд, совсем неплохо.
Спасибо Александру Иванову. Довольно важную вещь сказал Александр Дмитриев о том, что имеется политическая и социальная составляющая обязательно у этого определения. Я несколько лет назад имел разговор с замечательным молодым человеком, с Давидом Рифом, искусствоведом и переводчиком, который сказал: «Вы русские, меня страшно удивляете. В вашем сознании совершенно отсутствует политическая составляющая. То, что для нас, немцев, допустим, совершенно естественно, вы либо отказываетесь от этого, либо вышучиваете это. Ну, в общем, какие-то у вас очень сложные отношения с политической составляющей у русских интеллектуалов и у русских артистов». Леонидович Гудков.
Чего тут удивительного? Политика как сфера деятельности, как самосознание, она исчезла. Мне, вообще говоря, забавляет это периодическое появление проблематики интеллигенции. Когда лет 20 назад начали об этом писать, и мы с Борисом там приложили к этому руку, мы думали, что вообще тема будет раз и навсегда закрыта. Видимо, повторяются условия, когда для профессиональной, для политической деятельности приходит конец, и возникает опять необходимость внесения нравственных идей, интеллектуальных идей, просвещения массы, представительства за народ перед властью. Весь треугольник неразвитого, не модернизированного, не дифференцированного общества. Власть, интеллигенция и народ. Бесконечное проклятие или мифологема, что хотите. Но это, в общем, свидетельство тупика, некоторого очередного аборта модернизации в нашей истории. Поэтому проблематика интеллигенции, именно соединение профессионализма, нравственности, знания и еще чего-то, а это значит потери самоопределения, назначения, дисквалификация в профессиональном смысле, да еще плюс политическая проблематика, как нравственное, как интеллектуальное сопротивление вносится.
Лев Гудков выступил, Александр Иванов.
Слово «интеллигенция» очень старое, схоластическое слово. Если мы начинаем с социологического определения интеллигенции, мы совершаем бросок вперед, не разобравшись со схоластическим понятием этого слова, которое Кант, например, очень активно использовал.
Дополнение внесу, опять же, из энциклопедии. Термин «интеллигенция» был введен писателем Петром Дмитриевичем Бабарыкиным в 1866 году и из русского языка перешел в другие языки.
Ну, к истории, если понятие, то в русский язык оно перешло в начале 19 века от Шеллинга. Кружок московских любомудров, они внесли это понятие как разумности. Приписывается изобретение действительно Бабарыкину, хотя уже в дневниках Жуковского встречается определение интеллигенции. Он употреблял это так: наше лучшее петербургское дворянство, европейские образованные и мыслящие интеллигенции. Это 28 или 29 год. Иначе говоря, здесь соединяется европейскость, образованность, ориентированность на Европу как на цивилизацию и необходимость просвещать народ. Так что все три составляющие, они уже там появляются. Еще мыслящие, да, вот обязательно еще критически мыслящие, да.
Лев Гудков, Александр Иванов.
Согласно традиции, да, вот европейской традиции, интеллигенция – это не предметное понятие. То есть в этом смысле мы не можем употреблять это слово, выражаясь философским жаргоном, мы не можем его употреблять как предикат. То есть мы не можем употреблять, например, слово «смотри, какая на ней интеллигентная кофточка», например. То есть интеллигенция означает, ну, если совсем просто говорить, это «я сам». Вот что такое интеллигенция. Это то, что определяется способностью к автономии. А поскольку главной версией автономии для европейской традиции является автономия думания, то интеллигенция – это нечто, что определяется только одним свойством – способностью думать.
Александр Иванов, Борис Кагарлицкий хотел продолжить.
Если уж тут начали цитировать всякие французские дефиниции, да, то напоминаю Сартра, который писал, что интеллектуал – это «technicien de savoir pratique», то есть техник практического знания. То есть человек, который какие-то мыслительные свои возможности образования использует для решения каких-то конкретных технических, в том числе, проблем. Но беда в том, что в России существовала западная система образования, формирование вот этих самых интеллектуалов, но не было западной системы их употребления. Их получалось слишком много, и они получались не совсем такими, как было нужно либо государству, либо деловой элите уже в 19 веке или сейчас. И даже когда их использовали, когда их употребляли не совсем так, как они хотели быть употребленными. То есть у них возникало некоторое ощущение дискомфорта. И вот это вот ощущение дискомфорта – это и есть сущность русского интеллигента.
Лев Гудков.
Может быть, мы видим еще и понятие «лишние люди»?
Это понятие абсолютно фундаментальное для самоопределения интеллигенции. Это очень важное понятие.
Борис Кагарлицкий, Ирина Ясина.
Я только хочу сказать, что для интеллигента, как мне кажется, абсолютно присуще понятие рефлексии. иногда чрезмерной рефлексии. И за это нас не любят. Говорят, вот они ничего не делают, а только там осмысливают, тревожатся, переживают, там ставят сами себе на вид. А в этой связи все время думаю, вот как же вот интеллигентным мужчинам плохо. Я хоть могу на себя в зеркало не смотреть, а вам же бриться бедным надо каждое утро. Смотришь на себя в зеркало, а вот с бородой хорошо, отлично. Смотришь на себя в зеркало и думаешь, какой нехороший человек. А это рефлексия. Оценка самого себя, умение посмотреть на себя со стороны, признать собственные ошибки, мне кажется, краеугольный камень. Это очень важно. В этом смысле у нас не очень интеллигентная страна. В этом смысле. Потому что признавать собственные ошибки нам не дано. Мы не любим. Мы кричим, это не я. Мы в этом смысле подростки, которые предпочитают спрятаться, скрыть, от мамки убежать, но ни в коем случае не сказать, я был неправ.
Ирина Ясина, Александр Дмитриев, пожалуйста.
Мы начинаем говорить как бы об интеллигенции, имея в виду самих себя, забывая о том, что есть внешний контур, один из них здесь уже назван, это Запад, и постоянно соотнесение как бы себя, ну или интеллигенции вообще с Западом, и никуда мы от этого деться не можем. И здесь стоит одна главная проблема референции, это, собственно, ну уже, не, наверное, не народ, то есть как бы что противостоит, да, или что как бы является рядом с этой интеллигенцией, а население, не знаю, люди. То есть в том смысле, с кем и как мы работаем, какие институции существуют и какие последующие каналы между интеллектуалами, интеллектуальной элитой, интеллигенцией, как вот этот образованный класс не определяй, и между той широкой социальной сферой, в которой мы все живем и существуем. Социологический поворот этой темы нам бы позволил выйти за пределы вот этой чуть-чуть нарциссической саморефлексии, которая всегда всем интеллигентам свойственна.
Спасибо. Я хочу спросить у Сергея Николаевича Яниколопова. Саша сказал, что мы все нервные люди.
Поскольку я уже давно, еще в советское время, осознал, что я не интеллигент, а интеллектуал, вот к интеллектуалам это не относится. Они делают свое дело. Есть некая, так сказать, интеллектуальная деятельность, в которой он всегда занят, с достаточно сильным ощущением внутренней свободы. А для интеллигента, конечно, этот внешний контур государства и, так сказать, оценки не только государства, ведь на него мощнейшее давление еще оказывало свое собственное сообщество, рефлексивная группа, к которой он пытался принадлежать или не принадлежал. И она его могла так же затоптать, как и государство.
Сергей Николаевич Николаев, я вспомнила во время вашего рассказа одну из самых любимых своих книг о русской интеллигенции в кавычках «Сологуб, мелкий бес».
А я вспомнил другое, «Россию во мгле», Уэллса, когда он описывает посещение Дома ученых и Дома литераторов, где в Доме литераторов все к нему бросаются, как достать лишний паёк, не мог бы он заступиться, или выезд за границу. А в Доме ученых у него спрашивают, жив ли такой-то ученый, там, как можно восстановить связи, которые прерваны, нельзя ли, чтобы они присылали журналы и приборы.
Спасибо, Сергею Николаеву. Татьяна Щербина, пожалуйста.
На сегодняшний день общество разделено на три группы. На самом деле, те же самые, которые были при советской власти. Элита. Ну, сегодня она называется элита, а тогда она называлась по-другому. Значит, элита и те, кто стремятся ею стать. Второе – интеллигенция, включая все вот там остальные понятия, ну, интеллектуалы, художники, ну, вот что-то такое. И третье – то, что называется народ или простой народ, или простые люди – а представители элиты называют их быдлом, а вот эту другую прослойку называют лузерами и лохами. Как бы с точки зрения элиты жизнь выглядит таким образом. Вот они хозяева жизни, и вот тут есть как бы под ногами путаются вот две такие категории. Это быдло и лузеры, лохи, там, интеллигенты или как их там всех вместе. Нации, на мой взгляд, вообще нету некого единства, где все какой-то один организм. А если мы посмотрим с точки зрения интеллигента, интеллектуала, художника, человека там умственного труда и художественного воображения, то что такое элита? Это абсолютно вот сегодняшнее наше абсолютно пародийное явление, как советская власть. В этом смысле опять ничего не изменилось. Абсолютно та же осталась дилемма. С одной стороны, интеллигенция, интеллектуалы, художники и так далее. Они вроде как бы болеют за народ, они хотят, чтобы жизнь была лучше, вот как бы так сделать, вот мы с народом или народ с нами. С другой стороны, они понимают, что этот народ необразован, дик, ну, как-то даже нравственно совершенно находится в каменном веке каком-то, да, которому вообще ни до чего, который спивается. Вот это то, что и было и в 19 веке, и в 20 веке, в принципе, осталось.
Татьяна Щербина, спасибо.
Интеллигенция, интеллектуалы, образованный класс. Трансформация понятий в России. Повтор программы 2008 года.
Ирина Ясина.
Вот мне очень хочется обсудить понятие элиты теперешней. Я согласна, что элита и номенклатура сейчас это снова одно и то же. А у меня был замечательный на моем клубе региональной журналистики один раз случай. Выступала у нас Людмила Михайловна Алексеева, представитель Московской хельсинской группы, и журналист молодой сказал: «Людмила Михайловна, ну как же так? Что такое элита? Они же элита, мы же их так называем». Людмила Михайловна мудрая ответила: «Деточка, это мы с тобой элита, а они это верхушка». И вот это вот понятие элиты и верхушки мне с тех пор нравится безумно.
Лев Гудков.
Есть два понятия интеллигенции. Одно 19 века – это понятие интеллигенции, родственное понятие культуры. Понятие идентификации. Никакой социальной, реальной группы этим определением не отвечало. Но это был некоторый идеал, это некоторая матрица для идеальной идентификации. И в этом смысле это была действительно прообраз модернизационной элиты. Советская интеллигенция – это бюрократия. Это государственные служащие, образованные, находящиеся в штате соответствующих учреждений, выстроенные по рангу, тарифицированные, сертифицированные, проверенные и прочее. И они функционировали как тоталитарная бюрократия, техническая либо гуманитарная. Никаких иллюзий здесь не должно быть. Не надо мерить по отдельным жертвам интеллигенции, советской интеллигенции, убитым Платоновым, там Вавилов или прочее. Интеллигенция советская – это те, кто обеспечивал функционирование этого режима. Журналисты, писатели-идеологи, пропагандисты, соответствующие цензоры, редакторы, врачи, чиновники, инженеры и прочее. Это не Бахтин, который сидел высланный, или не Вавилов убитый. Интеллигенты этого. Для утешения этого, конечно, навешивали всякие бляшки «мы совесть», «мы соль» и прочее-прочее. Иначе говоря, для социологического определения этого нужно представить себе, на чем держался авторитет, какие основания для авторитета, для влияния той группы, которая называла себя интеллигенцией. Будет ли она выступать от имени профессионального знания, либо она будет, ну, как бы претендовать на учительскую роль, часто роль непризнаваемую, между прочим, либо на какую-то нравственную позицию, отдельную от позиции всего населения, либо на диктат, право учить, воспитывать, идеологически контролировать и все такое прочее. С советской властью эта бюрократия, эта интеллигенция умерла, и мне казалось, окончательно. Сейчас, при опять централизации режима, опять монополии на СМИ, на науку и прочее, возвращается и проблема интеллигенции. Опять соединение знания с нравственностью, с представительством за народ или перед властью. Весь комплекс. Это комплекс неразвивающегося общества.
Лев Гудков, Александр Дмитриев.
И вопрос об ответственности. Как мы, в том числе как профессионалы, люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, можем или должны взаимодействовать с вот этими гораздо более широкими слоями нового среднего класса, да, или постсоветского среднего класса, в том числе людей, которые работают в сферах образования, социального управления, науки и так далее. Поставить вопрос об интеллектуалах в социальную плоскость и вопрос о том, как их профессиональные качества работают вот на эту социальную ответственность.
Александр Дмитриев.
Ну, ответственность должна быть рублем выражена. Почему обязательно такая? Рынок – очень сложное устройство. Он предполагает дифференциацию институтов, систему обменов. Вы говорили о товаре.
Говорил, да.
Почему о товаре? Рынок – удивительное изобретение. Это механизм для понимания обмена, коммуникации, оценивания и прочее. Не может быть там товар, если нет его производителя. Кто-то является производителем, кто-то потребителем. Мы все вступаем в эти отношения. Но именно сложность этого устройства, способность переводить одну ценность на другую, и делает гибким, сложно устроенным обществом. Что значит товар? Ну, конечно, я произвожу некоторые профессиональные знания. Но если не будет общества, которое заинтересовано в этом знании, куда я денусь со своими знаниями? Я и буду сидеть в дворниках или в истопниках.
Лев Гудков, можно уже Сергей Николаевич Яниколопов?
Я потом сказал, что элита похожа на номенклатуру, но это, так сказать, внешняя похожесть. На самом деле, если серьезно говорить об элитах, то их же много. Мы все время подразумеваем какую-то государственную структуру, политическую элиту, так сказать, тогда она похожа на номенклатуру. Но отлично знаем сами, что есть элита в нашем научном сообществе. Она не всегда совпадает с структурным положением. Не каждый академик является элитарным. А огромное количество людей, даже в Саранске находясь, были интеллектуальной элитой. В каждой вещи, в том числе даже в этом рабочем классе, тоже были элитарные рабочие. И все знали, кто они такие. Вот на их производство. Другое дело, что их слава была, не на всю страну. И вот здесь возникает одна очень, на мой взгляд, важная проблема для современной, ну, вот той элиты, о которой говорилось раньше. Ей очень нравится, чтобы и все остальные считали бы себя быдлом, лузерами. Тогда они самоутверждаются. При том, что у многих из них очень сложная саморефлексия. Вчера он был научным сотрудником. Потом стал богатым человеком. Какая-то часть его друзей отпала, и он знает, что они его презирают, несмотря на его совершенно замечательную иномарку. И живут с этой двойной вещью. Я знаю очень многих богатых людей, которые говорили, что я потерял дружеский круг, и иногда выныриваю к старым приятелям, если они принимают, поговорить о чем-то умном. Потому что в своем кругу я говорю о другом. Притом, это на самом деле не самые-то лузеры. Они, так сказать, действительно получили возможность общаться со своими иностранными коллегами, выезжать на конференции, печататься в разных журналах, не только ваковских, а индексированных по-настоящему с цитированием. И они не чувствуют, что им очень нужен этот вот собеседник, который, с их точки зрения, лузер. Он вообще про науку знает 20-летней давности. И, вы знаете, для меня было очень серьезным изменением, значит, так получилось, что из-за разного рода катастроф, которые были в конце 80-х, я стал посещать ЦК партии. Застал старых инструкторов отдела науки, которые были заказчиками, точно знали, что я для них интеллектуал, который привозит сведения или, так сказать, обобщает их и анализирует про Чернобыль, про Армению и так далее. А потом за короткий период произошел новый. Пришли очень милые люди с почти общей биографией, но они вдруг стали похлопывать меня по плечу и говорить: «Мы ученые». И вот, вы знаете, я поймал себя на том, что старый мне больше нравился. Он был заказчик, я вот этот самый товар или производитель товара. При том, что это возникало некое такое амикошонство. Он говорил: «Мы с вами ученые, и поэтому ваши идеи меня вообще не интересуют. У меня есть свои взгляды на это». Вот структурирование разного рода элит, оно очень существенно. Можно как угодно относиться к советскому периоду, но заказчик точно знал, что он обращается к элитарному эксперту. Сейчас одна из самых интересных вещей – размытость института экспертов, которые на самом деле являются абсолютно интеллектуалами. И размытость, она заключается в том, что и даже мы сами не всегда знаем, а является ли вот этот человек, которым я беседую, элитой.
Спасибо. Сергей Николаевич, Лев Гудков.
Я просто хотел бы немножко определить понятие элиты. Я абсолютно согласен с тем, что говорил мой коллега Николуб, профессор Николуб. Говорить об одной элите с определенным артиклем можно только в централизованном авторитарном государстве. Для развитого общества должно быть много элит. И что такое элита? Элита – это совокупность людей или группа, демонстрирующая наивысшие достижения в своей области. И именно на этом держится их авторитет. Это предполагает очень развитую систему. Конечно, она не должна быть рыночной. Там должны быть и благотворительность, и ресурсные эти вещи. Но они могут появиться только в очень сложно организованном обществе. В советское время никаких фондов поддержки не было и не могло быть.
Лев Гудков. Александр Дмитриев, пожалуйста.
Мне все-таки хотелось бы поставить вопрос об интеллигенции в социальном плане, опять-таки в более широкой ее массе. Да, и отчасти, может быть, переадресовать и свою реплику, и свой вопрос Ирине Ясиной. Меня всерьез заботит проблема обратной связи, для кого мы все или я конкретно работаю. Кто те, ну вот у Цветаевой было, правда, вполне интеллигентно-презрительные читатели газет. А вот, скажем так, класс читателей советских толстых журналов, да, или или даже, быть может, центральных газет ушел. Вот кто те люди, которые читают эту продукцию, которую сидящие здесь так или иначе производят? Наше нынешнее общество гораздо более размытое, но я все-таки не готов его мыслить как исключительно как бы недомодерное, недоразвитое, какое-то вот во что-то не входящее. Вот какое оно, да, каков тот самый средний класс, который приходит на смену нынешнему?
Александр Дмитриевич, Ирина Ясина.
Спасибо за этот поворот темы, потому что проблема обратной связи, она, конечно, мучает каждого из нас, и, наверное, вот тех, которые называли себя интеллигентами раньше, и в Советском Союзе, и еще в Царской России, там что ж, народники, вот эта вся публика разночинцев тоже. Вот проблема обратной связи, вот нужно ли то образование, то просвещение, которое ты пытаешься нести или навязывать, можно по-разному сказать, правда? Оно нужно или нет, или вот им хорошо в том состоянии, в каком они находятся, этим самым людям. А проблема обратной связи. А вдруг появляется мальчик из рабочих, а вдруг появляется там девочка-журналистка, а потом там какой-то высокоинтеллектуальный человек по своим семейным корням из Петербурга говорит: боже мой, что такое 68-й год? Мы никогда об этом не говорили в нашей семье, кому это интересно? А мы там говорим о том, что да, те семеро, которые вышли на Красную площадь, спасли честь поколения. И для нас это важно. И для моих родителей это важно. И мы понимаем, что такое стыд. Мама поняла это, когда в 69-м году приехала в Чехословакию. И, будучи русской, прекрасно говорящей по-чешски, стеснялась говорить по-русски, потому что тогда на нее косо смотрели. Вот этот стыд, это вдруг возникает у самых разных людей. Вот этот человек из интеллектуальной среды, которому не было стыдно и не будет, я его не придумала, он реальный. Обратная связь идет от тех, кто хочет думать. А кто не хочет думать, кто соответствует вот этой вот мечте господина Эрнста и господина Добродеева о том, что вот people's have, терпеть не могу это выражение, но оно никак нельзя лучше, их точку зрения отражает на тех, кто потребляет их продукцию. А вот действительно, опять им все равно. И поэтому, как когда вот вы поднимаете эту тему, я для себя ответила на этот вопрос. Я не для них это делаю, не для людей. Я это делаю для себя. Мне очень хорошо в процессе. Более того, мне хорошо делать это с теми людьми, с которыми я это делаю вместе. И больше ничто нас не объединяет так, как это совместное дело.
Интеллигенция, интеллектуалы, образованный класс. Трансформация понятий в России. Повтор программы 2008 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Студия подкастов Радио Свобода. Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Панайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
«Война близко». Пьеса под таким названием была написана и поставлена драматургом Еленой Гриминой в Московском театре «ДОК». Итак, спектакль «Война близко», пьеса 2016 года, дневник Александра, Луганск, конец ноября 2013 года.
Мне 41 год.
Я родился
и живу в Луганске.
Есть стандартный минимальный пакет для мужчины моего возраста.
Жена, дочь, квартира, машина.
Работаю директором небольшой компании. Есть планы на будущее. И вот каждое утро, завтрак, стараюсь не пропускать выпуски новостей.
Тут киевские события обсуждают с раздражением. Опять революции хотят, мало им потрясений. Мы работаем, они на Майданах пляшут.
27-30 ноября. Соглашение об ассоциации с ЕС не подписано. Ужинаем у родителей жены. Слушаем новости. Я понимаю, что украинское, российское ТВ уже начало борьбу за умы. Родители, за всецелое сближение с Россией, я против России за европейский выбор, но без революции, поэтому просто высказываемся, стараемся не спорить. И в эти дни я думаю, что это вообще скоро все закончится.
Март 2014-го, Киев смывает с улицы кровь и грязь, у нас ничего не меняется. Все внимание теперь приковано к Крыму. Вижу заблокированные русскими солдатами украинские воинские части. Как такое, возможно, фигуры на нашей территории, нашу армию заблокировали, как наказанного сорванца в чулане.
И украинские, и российские каналы о референдуме говорят совершенно противоположную информацию. Но у меня в Симферополе есть деловой партнер Саша. Я ему звоню, значит, и он мне говорит:
подавляющее большинство за присоединение к России, украинское ТВ врет обо всем.
16 марта, в Крыму референдум о самоопределении. Значит, я снова звоню Саше и слышу от него:
у нас праздник, люди с российскими флагами гуляют по улице, поздравляют друг друга.
Я помню, я его спросил: Саша, а что будет вот, ну, с твоим бизнесом, если произойдет присоединение к России? Ведь могут войти, вернее, не то, что могут, войдут крупные российские игроки и просто, ну, поглотят твое небольшое производство.
Поверь, мне сейчас наплевать, лишь бы забыть о Украине, как о страшном сне.
Продолжение дневника Александра.
Апрель. Это весной у моей дочери выпускной. Поэтому мы готовимся, заняты покупками, обсуждаем.
Как бы жизнь разделилась на две параллельные. В центре города палаточные городки, протесты, противостояние, а в остальном все как прежде. Работа, магазины, планы на лето.
6 апреля. Захват здания СБУ. Киев никак не реагирует. Какая-то болтовня по ТВ, баррикады в центре города. И через неделю я встречаюсь с другом. Он служил когда-то в СБУ. Юра, говорю, как так получилось? Почему позволили захватить здание? Там же оружие, эти следственные разработки и так далее.
Служба имела всю оперативную информацию о готовящемся захвате. Организаторы, исполнители, дата захвата, оружие, дислокация. Все было известно. Ждали приказа из Киева. Не дождались. Ребята присягу давали, готовы были воевать, защищать здание, но приказа опять не поступило. Захвачено оружие, арсенал, следственные оперативные материалы.
Подожди, подожди, а с сотрудниками что?
Продолжают ходить на службу.
В смысле?
Всех пускают в кабинеты, ребята сидят, никто ничем не занимается, ждут перемен.
Так что, Юра, Киев нас сливает? 13 апреля. В течение апреля в Луганске объявили о создании республики. Выбрали главу этой самой республики и назначили на май референдум. Я все эти дни думаю, что это все скоро закончится. Что скоро украинские войска придут и наведут порядок. Вот,
да. А еще одна особенность нынешнего Луганска – все автосалоны пусты. Возить перестали машины еще зимой, а те автомобили, которые остались на складах, экспроприируют новая власть. Луганск начинает покидать состоятельные жители, владельцы компаний, предприниматели перевозят свой капитал из опасного региона, перевозят свои семьи.
11 мая референдум о самоопределении. Вот, кстати, вооруженных людей на избирательных участках не было, никого не загоняли. Это я знаю точно, потому что один из участков был как раз виден из вашего дома, и вот это все было вот так. 12 мая.
12 мая. Провозглашен государственный суверенитет Луганской Народной Республики. На блокпостах растущих как грибы после дождя могут развернуть обратно или попросить добровольной помощи.
1 июня. Выпускной моей дочери. Но поскольку родители боятся пускать детей в позднее время, поэтому празднуем мы выпускной в тесном семейном кругу. Я понимаю, что этот день для моей дочери должен был пройти как-то иначе.
2 июня. Бомбили здание облсовета. Есть погибшие в самом центре города. Потом вечером по ТВ взаимные обвинения на тему, кто стрелял. Интересно же, кто стрелял.
3 июня. 3 июня отвожу мою дочь в лицей забрать какие-то документы. Может, да?
Да, все, да. Вот.
А на стене портрет их преподавателя в рамке. Погиб вчера при обстреле облсовета.
История продолжается так, как, казалось бы, невозможно представить.
Первая половина июня. С началом военных действий в ближайших к Луганску районах выезд населения принял массовый характер.
Может быть, вам тоже выехать? Просто сейчас... Да, массовый характер. Бегут, знаете, в Россию, в мирную часть Украины, в Крым. Есть всеобщее убеждение до сих пор, что вот скоро все это закончится, что украинские войска придут и быстренько освободят город.
АЗС в перебое с бензином. У меня знакомый, оператор АЗС, шепотом рассказывал, как лихие вояки на внедорожниках с автоматами опять приезжали заправляться бесплатно, как хозяева.
Хозяин предприятия, директором которого я работаю, тоже перебирается в Киев. Говорится, мне поставлена задача держаться на плаву, но как держаться?
Половина сотрудников уехала, а перевести товар по области проблематично, жесткие проверки. На блокпостах водители отказываются от рейсов, потому что страшно. Были случаи расстрела машин на дорогах.
Я продолжаю возить дочку к репетиторам, готовимся к сдаче ЭЗНО. Ну, знаете ЭЗНО, да? Вот. Но тут новость, что нужно, дескать, перерегистрировать выпускников из зоны АТО.
АТО,
да. В мирную часть Украины.
АТО.
Ну, я понимаю, что нужно, я тут же выбираю Днепропетровск, потому что Богдан там есть, он поможет. Все, звоню Богдану, ну, беру ручку и готовлюсь записать его адрес.
А через некоторую паузу Богдан просит указать адрес квартиры, которую мы будем снимать, или он придумает другой вариант.
Нет, в чем дело, Богдан, ты не понял. Нужен адрес твоей квартиры, в чем сложность?
Да, слушай, ну, не хочу палиться.
Чего?
Не хочу, чтобы мне приписали связь к сепаратистам, а у нас сейчас особо не разбирают, понимаешь? Потом не отмажусь.
Ну, прости, пожалуйста.
Да нет,
это ты извини, извини. 15 июля. 15 июля. Всю ночь не спал. Взрывы снарядов, полеты ракет, и особенно сирена прогоняются. Днем тот же сценарий. Люди недосыпания чумные, в офисе работы нет, приходят там несколько женщин, если не стреляют. Вот, отец собственника предприятия, на котором я работаю, рассказывает, что после того, как в соседний подъезд его дома попал снаряд, он спит в ванной. Он считает, что это самое безопасное место в доме.
17 июля, всю ночь не спал. У нас наш район сейчас между двух огней, это стало понятно. Когда я вышел на балкон с 8 этажа, открывается прекрасная панорама полета реактивных снарядов, выпущенных то с левой, то с правой от меня стороны. Несколько раз отсиживался в коридоре. Я хотел увезти маму с собой. Это невозможно. Бабушке идет 96-й год, она нетранспортабельна. Родители жены разделились во мнении. Тесть категорически против отъезда.
Вы меня хоть бомбите, хоть стреляйте. Я никуда не уеду.
Теща хотела уехать, страх брал свое. Все друзья и знакомые покинули Луганск.
Но зато удивительно контрастируя с происходящим, продолжают работу коммунальной службы. Они поливают цветы, подметают тротуар, даже латают асфальт.
Ну правильно, работы прибавилось.
В этих свидетельствах мы сейчас узнаем то, что происходило в начале вторжения России в Украину, в Киеве и других городах и населенных пунктах под обстрелами русских ракет.
18 июля.
18 июля.
Последнее время езжу на шестерке. К выстрелам, взрывам привык, сирену начинаю ненавидеть. Еду в офис компании, там вдруг на перекрестке ополченцы проверяют все машины, останавливают кузова, салоны, автоматы наготове. А я вспомнил, что без техпаспорта, а возвращаться было поздно, могли вслед выстрелить. И я думаю, ну, может быть, паспорта будет достаточно. И молодой вояка требует документы на авто. Я ему говорю, что компания купила автомобиль сотруднику, он уехал в Россию вместе с техпаспортом.
А что же вы в машину-то сели без документов? А вдруг вы ее угнали?
А стал придумывать на ходу, говорю, ну вот хотел поближе к компании подвезти машину и все. В общем, к нам подбегает старший и приказывает садиться в шестерку, кладет мой паспорт себе в карман. В общем, я, трое ополченцев, едем для выяснения обстоятельств. Я достаю сотовый, нужно предупредить своих, и мне строго.
Не положено.
Я уже был наслышан о десятках пропавших без вести, о задержанных. Но пока ехал, чувства страха не было. Гадал, что будет дальше. Задержат или отпустят? А если задержат, то насколько? Приехали, смотрю, среди ополченцев знакомые люди. Одноклассник Олег, троечник Тихоня. А сейчас в яркой форме казацкой, сабля на поясе, Валера. Худший работник, вечно оправдывающийся в своих неудачах, а сейчас в бандане. Автомат за спиной. Виталий, бывший партнер по бизнесу. Чистолюбие, власть, деньги. В общем, у каждого своя причина взять автомат в руки. К нам подходит ополченец. Здоровый, кудрявый, загорелый. И я ему говорю, вот так и так все вышло. Паспорт забрали, теперь не смогу своих отвезти.
Глупо как-то получилось.
Думаю, просто на ходу решила совсем обнаглеть. Говорю, может быть, тачку вернете? Зачем вам это корыто?
Ну ты не борзи. Вернешь техпаспорт и тачку вернешь.
Все, если что, обращайтесь. Мой позывной Одесса.
Уставший, злой, я ухожу.
А, вот. Иду, разговариваю по сотовому с приятелем, и вдруг взрыв. Я, значит, упал. Смотрю, несколько человек упали, а остальные побежали. Я прижимаюсь к стене у киоска около автобусной остановки. Еще один взрыв. Опять люди куда-то бегут. С автостоянки начинается дым. Рядом кафе, открывается дверь. И женщина из кафе машет нам, дескать, идите ко мне. Я и несколько человек перемещаемся в кафе. Я вижу, автостоянка. Горит несколько автомобилей. А потом вроде как-то перестали уже бомбить. И я иду дальше. Да, и вдруг слышу такой прерывистый лай. Я смотрю и вижу ужасную картину. Два автомобиля на автостоянке горят, между ними метр 3-4, и они стали такой огненной ловушкой для молодого щенка. И он, у него ошейник, поводок, он пытается вырваться, изо последних сил хрипит. И я вижу, рядом стоят охранники с огнетушителями в руках. Я думаю, видимо, ребята хотели потушить, а не получилось. Я говорю, слушайте, что-то надо сделать, собака сейчас погибнет, давайте что-нибудь сделаем.
Нельзя близко подходить, бензин в баках рванет любую секунду.
Ну давайте попробуем огнетушителями. Но
огнетушители пустые, смогли потушить только 3 машины, ждем пожарку.
Я смотрю, щенок уже без движения, он как там, живой или нет. Я говорю, ну слушай, надо что-то делать. Давайте возьмем это как-то там воду, там ведра, ну надо тушить.
Ну поздно ведрами тушить.
Надо попробовать.
Пошел ты нахуй, иди пробуй, если погибнуть хочешь.
Я начинаю думать, что делать. Смотрю, одна машина целая, и на ней сверху брезент. И я начинаю снимать с нее брезент. Ко мне подбежали охранники. Они так заорал, что они даже это не стали мне мешать. Один из них протянул мне складной нож.
Ну, вот поводок срежешь. Да.
Почему?
А где?
Почему?
А где
почему
мозг дал инстинкт такой самосохранения?
Сигнал.
Ответственность за семью, за себя.
И вот я уже накрылся этим самым брезентом, лезу к щенку, пытаюсь его взять за этот самый ошейник, а он и ошейник, и поводок из цепи металлической, то есть не получится перерезать. Дергаю, в полутора метрах крюк вбит в землю, рукой не оттирается. Тут брезент начинает уже подгорать, я тогда лезу к крюку, хватаю его рукой, вытаскиваю, беру щенка на руки и уже несу его к деревьям. Там приносят какую-то воду, я поливаю щенка, щенок начинает дышать. Вокруг уже собирается много людей, а я говорю охранникам... А почему он был привязан около автостоянки?
Хозяин попросил привязать на пару дней, оставить. А что, от него хлопот никаких, покормить пару раз.
А что, у хозяина у него нет жилья?
Есть. Квартира в доме напротив. Боялся, что погрызет что-то или нагадит. И вот что дальше с собакой? Хозяин приедет только послезавтра. За ней уже никто здесь ухаживать не будет. Надо обработать ожоги.
Я даю свой телефон для хозяина. Пару дней собака поживет у меня.
Война близко. О человеке и собаке из Луганска под обстрелами.
Через полчаса мой телефон разрывался от непрекращающихся звонков. Мама, родственники, близкие, сестра. Все говорят о жестоком обстреле города. Страшный день для Луганска. Погибло 16 человек, все мирные жители. Бомбили в основном мои кварталы. Людей мучает вопрос, за что убивают. Эй, новая власть, ответь нам. Ты кричишь об оккупации Донбасса и о аннексии Крыма. Это ты говоришь, что враг расстреливает жилые районы. Так почему же ты не объявляешь военное положение? Не защищаешь свою землю?
А, вечером... Как это называется? Ожоги когда? Как-то?
Обработал.
Обработал нам ожоги с собакой. Потом вылезли на балкон. Сидим. Чистим легкие, свежий воздух.
Собака положила голову на колени.
А как мне тебя называть? Ну, пока ты моя гостья. Юма? Альма? Бара?
Собака никак не реагирует.
Луна?
Собака оживилась, замотала хвостом.
Значит, будешь луна. Вечером захожу к маме попрощаться. Такое гадкое чувство. Ну, получается, я уезжаю, а маму оставляю в войне.
Сидим с луной в темноте, выключили электричество. Я почему-то подумал, вот если снаряд попадет мне в квартиру, что будет? Разрушенные стены, потолок обрушенный, разбросанные вещи, дочкины игрушки, фотографии. Так грустно стало, я взял ящик, начал складывать личные вещи, фотографии, дневники дочери. Утром оставлю маме, войне не отдам.
21 июля. Сажусь в такси, первым делом нужно отвезти собаку хозяина. Приезжаю, открывает какая-то женщина, зовет мужа. Собака почему-то прячется позади меня.
Здравствуйте, вот сами приехали, я как раз собирался вам звонить. Хозяин присаживается и протягивает Луну к себе.
Я представляюсь.
Олег, спасибо за доставку. Не знаю, денег на ее содержание нет. Простые врачи. Вот машина сгорела.
Я смотрю. Я понимаю, что он и не собирался звонить. Эта собака ему не нужна. И я пытаюсь сообразить, что делать-то. Я говорю, слушайте, Олег, говорю. А давайте, знаете что? Давайте вот возьмите вам деньги. Здесь на 2 месяца хватит. За собакой посмотрите. Вы ее не прогоняйте. Ну, я приеду, я проведу вас. Можно?
Хозяин почесал затылок, пересчитал деньги. Ладно, договорились.
Сажусь на такси, заезжаю к маме без долгих проводов и на вокзал.
Вот мы на перроне, взрывы и стрельба не прекращаются, случайный прохожий роняет чемодан. Все падают на землю, я в том числе. Вот такие рефлексы мы приобрели, вот так нас пригибает к земле.
Семье все-таки удалось уехать в Киев. Продолжение дневника Александра. Январь 2015 года.
24 января. Так это человек предполагает, а? Мы возвращаемся в Луганск. Родители жены переносят одну за одной операции. Еще одна предстоит. Жена ехать не может. Я не могу оставить жену одну. Дочка в Киеве. Вот как так.
25 января, 20-часовой переезд, 16 блокпостов, и мы в Луганск.
29 января. Оказывается, с начала военных действий в городе появилось огромное количество брошенных, потерявшихся, избежавших домашних собак и кошек, которые, будучи неприспособленными к жизни в диких условиях, начинали гибнуть, особенно с наступлением холодов.
И самое интересное, что есть люди, которые спасают этих животных в условиях настоящей войны, когда давно пора спасать самих этих людей. Их забирают в любое время, в любом месте, устраивают их на передержки, оплачивают им лечение. И все это на собственные деньги.
31 января Луна нашлась. Жена видела ее на улице под балконом квартиры их, ее хозяев. Сказала, что собака выглядит очень плохо, от еды отказалась, ни на что не реагирует. И она вот так передала разговор вот с этим, с Олегом. Как, говорит, вы можете собаку оставлять на улице, сейчас на дворе минус 10? Вы в своем уме, как сама?
Не знаю, может быть, чувствует, что умирает. Что мы сейчас можем сделать? Нашли ее только вчера. Ничего не ест, еле двигается.
Я понимаю, что если, ну, ночь еще она может пережить. Я прошу жену, чтобы она мне помогла. Жена звонит знакомому таксисту. Луну мы нашли под балконом квартиры ее бывших хозяев.
Прости, Луна, мы не смогли защитить тебя от людей.
10 февраля. Есть такие строчки у поэта. Та-та-та-та, в дни войны, тишиной оглушены. Начинает тихо ненавидеть соседей, когда они в минуты затишья начинают чем-то шуметь. Мы же привыкли к взрывам. Вон, в соседнем подъезде на двери написали мелом: не хлопайте, страшно.
12 февраля. Конечно, мы ждали объявления перемирия последние сутки. И мы очень рады, что фигуры договорились не убивать с 15 февраля. А пока пару дней убивать можно. Сегодня Луганск опять бомбили. Есть погибшие. Но это всего-то несколько дней. Всего несколько жизней.
Дальше вести записи не хочу. С этого дня начинается совсем другая история, другая жизнь.
Из текста не вполне ясно, что, согласно постановке, собаку все же удалось спасти. А автору и его семье удалось вернуться в Киев и действительно начать другую жизнь. Правда, сейчас, после 24 февраля, российского вторжения и ракетных ударов по Киеву, мы не можем с уверенностью сказать, где именно находится Александр, жив ли он и где его близкие. Вернемся в зал театра ДОК. Значительная часть спектакля «Война близко» отдана судебному процессу над режиссером Олегом Сенцовым и анархистом Александром Кольченко, приговоренных российским судом к тюремному заключению по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Но главным героем театрального рассказа стал Геннадий Афанасьев, под пытками оговоривший Сенцова и отказавшийся от своих показаний на суде.
И вот наступил день суда. Его ввели в зал для заседаний. Правой рукой он был прикован к конвоиру, а левая была за спиной и страшно дрожала.
С Олегом Сенцовым я имел краткосрочное знакомство. Видел его на общественных мероприятиях в Крыму. Он был известной личностью. Я подошел познакомиться. Больше никаких дел с данным человеком я не имел. Все показания, данные мной ранее, были даны под принуждение.
Сенцов и Кольченко аплодируют из аквариума. «Слава Украине!» — кричит Олег Сенцов.
Героям слава!
«Свободу Геннадию Афанасьеву!» — кричит Олег Сенцов.
Меня начали бить, высадили в машину. Задержавшие меня просили назвать ники, фамилии и дать показания против главного фигуранта дела режиссера Олега Сенцова. Били при суде следователя Бурдина и оперативников, били жестко, в грудь, живот, по голове. Потом надели противогаз, начали бить туда что-то, я зажигался в собственной роте. После чего начали применять электричество. Присоединяли провода к моим половым органам. В московском СИЗО Лефортово не били.
В московском СИЗО Лефортова не били. Те же оперативники, что и в Крыму. Ну, просили изменить показания, просто ну.
Не будем же бояться. Правда, восторжествует.
Понимаете, он оказался совсем один. Его били ФСБшники, а он вошел в зал суда с дрожащими руками, а вышел оттуда героем. Последнее слово Олега Сенцова на суде. Я очень рад, что Гена Афанасьев смог сделать мужественный поступок.
И перешагнуть через себя.
Я очень рад за него.
Не потому, что будет какой-то скандал или нас оправдают.
Нет, этого не будет.
Я рад за него, что он будет жить и понимать, что не струсил.
Вы себя можете оправдывать тем, что надо детей кормить.
Зачем растить поколение рабов?
Я хочу пожелать россиянам научиться не бояться.
Напомним, что Олег Сенцов был освобожден в сентябре 2019 года в рамках обмена военнопленными. Сейчас он находится в рядах теробороны Киева, который входит в состав вооруженных сил Украины, поддерживает отмену российского кино в Европе. Последний эпизод, предлагаемый вашему вниманию, отрывки из текста Марка Роненхилла «Ваши голоса», «Война в Сирии», которая сейчас возобновилась, и документация мирных жертв.
Вот, ребенок лежит на мостовой прямо перед нашим домом. Посмотри. Вот ясные признаки химической атаки. Удушье, спазм. Ты должен использовать свою камеру. Ты должен задокументировать ребенка, лежащего на мостовой. Ты должен распространить фото ребенка, лежащего на мостовой. Если ты этого не сделаешь, скажут, что ребенка не было. Скажут, что не было никаких химических атак, что не было никаких химических атак в Сирии, что в Сирии используется только разрешенное оружие и только когда это необходимо. Оп, ребенок исчез. Ты не должен дать ребенку исчезнуть. Я понимаю, что это отвратительно постить фотки задохнувшегося ребенка. Но ты не должен дать ребенку исчезнуть. Эта фотография — это не доказательство. Эта фотография — доказательство. Эта фотография отретуширована. Эта фотография – это провокация. Эта фотография – это доказательство. Эта фотография – это не доказательство. Я лично уверен, после взгляда на фотографию, что химическая атака имела место. Вот характерные пятна вокруг рта ребенка. Этот наблюдатель уверен, что химическая атака имела место. Этот наблюдатель не уверен, что химическая атака имела место. Пришли к соглашению, что возможная химическая атака имела место. Пришли к соглашению, что правительство наиболее вероятный пользователь химического оружия. Пришли к соглашению, что химическое оружие принадлежит правительственным войскам. Правительство завтра же само уничтожит свое химическое оружие. А где доказательства, что правительство уничтожит химическое оружие?
Этот фрагмент мог бы описывать фотографии из Бучи и Ирпеня и комментарии пропагандистов в стиле «Не все так однозначно». Спектакль «Война близко» в театре ДОК. Пьеса и постановка Елены Греминой, текст Александра из Луганска и драматурга Марка Равенхилла.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.